Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы приветствуем человека, который проведет вместе с нами эту часть «Светлого вечера». Встречайте, галерист, коллекционер, основатель Центр искусств Москва и куратор выставок, который в этом центре проходит, Андриан Мельников. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы думали с Лешей, у нас так много к вам вопросов по поводу вашего центра и по поводу выставки Нестерова, неизвестный Нестеров, который у вас там открывается. Мы решили все-таки начать с осмысления того феномена, свидетелем которого мы все были некоторое время назад. Очередь на Серова, так это называлось.
Уже много, избито,
много,
но тем
об этом
не
было сказано, и всяких гипотез, почему это было, как это объяснить, и так далее, и так далее. Вы как человек, который профессионально занимаетесь искусством, скажите, пожалуйста, что вы думаете о том, почему образовалась эта очередь? Ажиотаж или какой-то искренний интерес и поиск?
Я думаю, здесь две составляющие. Первое – это, конечно, сам художник. Серов – это замечательный художник, потрясающий художник. И второй феномен – это, конечно, приезд президента, это пиар. Это пиар, эти вот две составляющие создали эту очередь. Но это лично мое убеждение.
Иными словами, не получится у нас поставить себе галочку в графе, что мы потянулись к прекрасному.
Не думаю так. Я же сказал, что еще есть феномен такой, как сам художник. Также вот сейчас в связи с кризисом у людей все-таки есть движение к искусству, к духовному и немножечко переосмысление жизни, и, скорее всего, это тоже здесь присутствует.
А можно поподробнее на эту тему? Почему в связи с кризисом? Почему такое
движение? А вы знаете, всегда
движение?
Это было так. Вот я даже по себе наблюдаю, когда у нас все хорошо, мы, в принципе, забываем о себе, потому что мы стремимся к накоплению, мы стремимся к чему-то, что, я не знаю, нас отвлекает от нашего духовного мира и от нашего размышления, например, о самом себе. И здесь, конечно же, когда происходит что-то в стране или в мире, люди начинают смотреть по сторонам и больше всего, конечно, смотрят или в мир духовный, или в мир искусства или культуры.
Иными словами, когда наступает кризис, люди начинают смотреть внутрь себя, в том числе.
Я думаю, так.
Но
да.
Это в большей степени характерно для жителя большого города, я бы даже сказал, мегаполиса, где людям есть куда пойти и посмотреть внутрь себя.
Совершенно правильно. Мы говорим сейчас именно о мегаполисе.
А давайте мы сейчас чуть-чуть отодвинем эту часть нашего разговора, поговорим о том инфоповоде, который привел вас в нашу студию, и он мне, например, очень нравится. У вас открылась 31 мая выставка, которая называется «Неизвестный Нестеров». И, в принципе, можно предположить, что если у нас сейчас кризис затяжной, он продолжается, и Нестеров – это не менее интересная фигура, чем Серов, то к вам туда тоже люди должны идти. Вы могли бы рассказать о том, что там ждет посетителей, и насколько вообще интересна людям ваша экспозиция новая? Лично вы что наблюдаете в этом смысле?
Ну, прежде чем подойти к этому вопросу, я хотел бы сказать, что у нас 14 ноября открылась выставка «Художественные сокровища России», где были представлены такие художники, как Шишкин, Айвазовский, Нестеров, Оснецов, Боголюбов, Петруфоткин и многие-многие другие. Это высококачественные шедевры и именно те работы, которые никогда не видела публика. Они также продолжают там висеть, и этот проект, он сейчас трансформировался, и в рамках проекта у нас сейчас в одном из залов проходит эта выставка. Выставка «Неизвестный Нестеров». Это 40 работ, это живопись, графика, этюды, непростые этюды, это как раз его креатив, наброски к очень важным работам. И почему стоит посмотреть эту выставку и увидеть вот эти вот красивые полотна? Это также никто никогда не видел. Это было скрыто от глаз на протяжении вот этих там 70-80 лет. И нужно посмотреть, конечно же, такие картины, как «Отрок Варфоломей. Часть вторая». Мы знаем часть первую, которая висит в Третьяковке.
Естественно. Вот. В каждом школьном учебнике она была. По ней еще сочинение писали.
Наверняка помните, отрок Варфоломей стоит справа и смотрит на схимника и просит его, чтобы тот его научил грамоте. А здесь продолжение, часть второй, где уже схимник ведет юного отрока по его духовному пути, как бы защищая его.
То есть они уходят в... Как бы они уходят из картины, потому что они не в центральной части.
Да, они сместились влево.
Да, смещаются.
Они сместились влево, и эта картина еще чем необычна? Тем, что в свое время Шаляпин, Федор Шаляпин, задал вопрос Нестерову, как будет продолжаться вот эта история, можешь ли ты нарисовать мне картину? И как раз вот Нестеров нарисовал эту картину для Шаляпина. И Шаляпин увез ее во Францию, в Париж. И она провисела...
В эмиграцию, когда отправился.
Да, в эмиграцию. Это был как раз 17-й год. Картина датирована 17-м годом. И он увез ее в эмиграцию. И она всю жизнь провисела у него в студии. Вместе с большим портретом Кустодиева. Знаете, вот Шаляпин там. Да.
Шаляпин-Шаляпин такой.
Шаляпин-Шаляпин, да, в этой шубе, в этой шапке меховой. И вот как раз справа висела эта картина. У нас есть старинная фотография, где как раз мы можем это увидеть.
И как она вернулась потом на родину?
Где-то лет 15 назад наследники выставили ее на аукцион на Сотбис в Нью-Йорке. Там была не только эта картина, там было все наследие...
Федора Ивановича.
Да, Федора Ивановича. И там были фотографии, и также кустодиевские работы, и личные вещи, и в том числе эта картина. И она была приобретена и привезена в Россию. Вернулась в Россию.
Это судьба довольно типичная для тех полотен, которые выставляются у вас в галерее. У вас же ведь частные работы, которые в частных коллекциях находятся, представлены, если я правильно понимаю. Вы могли бы рассказать вообще о том, как формировалась ваша экспозиция? Что там? Откуда это все? Откуда эти неизвестные работы, которые никто никогда не видел? Хотя прошли все залы, может быть, люди Третьяковки и Пушкинского музея, но вот то, что увидят у вас, увидят впервые.
На самом деле нужно понимать, что на сегодняшний день в частных коллекциях гораздо больше живописи, чем во всех музеях
вместе взятых?
Конечно, конечно. Не все мог позволить себе купить Третьяков или императорская семья для того, чтобы потом подарить музей. И, естественно, художники нуждались в средствах и как-то выживали в то время и были вынуждены продавать свои полотна. Кому они продавали? Также членам императорской семьи, знатным коллекционерам или же там купцам, а также иностранцам, которые приезжали в Россию. И где эти полотна? Они дальше передавались по наследству. Если это было у императорской семьи, то это отнималось и потом продавалось также за рубеж. Что-то было вывезено в первую эмиграцию, во вторую эмиграцию. Что-то пряталось на протяжении, там, я не знаю, революции, потом...
Гражданская.
Гражданская, да, потом Отечественной войны, потом нестабильные времена НКВД, потом КГБ. Все это все пряталось, 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 и сейчас люди открылись. Они стали, так скажем, уже показывать эти картины или же в выставочных пространствах, или же выставлять их на аукцион. И здесь, конечно, разная судьба вот тех картин, которые висят в наших стенах. Это и пришло что-то от наследников, люди принесли, что-то пришло именно от инвесторов, которые в свое время там покупали, а потом влюблялись в эти полотна и решили, что расставаться с ними не хотят, и пусть они несут...
И передали вам?
Ну, передали нам, да, на
выставку. Влюбились и передали вам?
На выставку, да.
То есть получается такой довольно интересный феномен, что русское искусство, оно на Западе на протяжении вот этих 70 лет было известно лучше, чем на родине, потому что отсюда привозились какие-то выставки туда, а там проще, просто людям, которые жили в Америке или там, в Западной Европе, было проще понять всю полноту того же Нестерова и огромного количества других художников, потому что там выставлялись их малоизвестные полотна, а отсюда попросту привозилась вся классика, которая там во всех учебниках.
Ну, вы знаете, я вам приведу вам пример один. Я принес в студию брошюру «Неизвестный Нестеров» по нашей выставке. И здесь мы можем увидеть первую его картину. Называется она «Отъездом». И эта картина необычна тем, что она принадлежала императорской семье, а именно княгине Ольге Александровне Романовой Куликовской, которая в свое время вывезла ее в Данию там, в 30-х годах. И уже когда в 49-м она покидала Данию и уезжала в Канаду, она эту картину выставила на аукцион. На аукцион Брон Расмуссен и продала ее там успешно. И где-то уже спустя 80 лет вот, коллекционеры ее приобрели и привезли в Москву, теперь она висит у нас. Очень интересный предмет еще тем, что Нестеров в своей книге «Давние дни», это его автобиография, наверняка вы ее знаете, он пишет про эту работу, что... сейчас я прочитаю это.
Там, наверное, эпизод, связанный с Перовым, а Перов был его любимым учителем, которого он очень чтил.
Конечно.
Саврасов Перов, да.
Конечно. И вот художник вспоминал, что Перов остановился против картины. Но я еще напомню, что это была третья ученическая выставка, московская ученическая выставка, куда пришел сам Перов, грозный судья, и стал ходить по залам. И вот Нестеров описывает, что Перов остановился против картины. Все сгрудились вокруг него. Я спрятался за товарищей. Внимательно осмотрел картину своим истребиным взглядом. Он спросил, чья? Ему ответили, Нестерова. Я замер. Перов быстро обернулся назад, найдя меня взором, громко и неожиданно бросил. Каков-с? И пошел дальше. Что я перечувствовал, пережил в эту минуту. Надо было иметь 17 лет, мою впечатлительность, чтобы в этом каков-с я увидел свою судьбу. Вот необычная история, и, естественно, у Нестерова был выбор стать ему художником или же стать юристом. И вот здесь как раз эта судьбоносная картина, которая позволила ему стать художником. Написал он ее в 17 лет. Это нужно посмотреть, это необычная картина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Галерист, коллекционер, основатель Центра искусств Москвы и куратор выставок этого центра Андриан Мельников сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Андриан, вы сейчас потрясающе интересную историю рассказали, картины Нестерова, одной из первых его работ, еще фактически ученической. А скажите, пожалуйста, если люди приходят к вам на выставку, есть ли у них шанс узнать подобные истории и про другие работы Нестерова, Айвазовского, других художников, которые у вас там представлены? Ведь если мы сейчас фактически знакомимся с этим двойным дном чемодана, мы-то думали, что это то, что висит у нас только в Третьяковке, там, в Пушкинском музее, в Эрмитаже и так далее. Здесь выясняется, что есть огромное количество холстов, о которых мы ничего не знали. Они висят у вас. Можно ли как-то вот расширить свой, не знаю, горизонт с помощью людей, которые работают на выставке? Вы рассказываете там такие истории?
Конечно. Но также хочу отметить то, что на выставке представлены не просто красивые картины, а настоящие шедевры, и зачастую лучше, чем в каком-либо из российских музеев.
Вот так вот вы уверенно об этом говорите?
Уверенно, потому что, я еще раз напомню, не все мог позволить себе купить Третьяков, он торговался с художниками, а когда не смог доторговаться, то художники куда несли это? К другим купцам, и те приобретали, передавали по наследству, и теперь многие из этих картин вы можете увидеть у нас. И, ну, конечно, так... многие картины, они прошли публикации, были замечательные книги того времени и журналы. И как раз вот проект «Наше художественное сокровище России» мы назвали в честь журнала «Альманаха», который выходил с 1901 по 1907 год, и были редакторы там Прахов и Бенуа. И их задачей было показывать на страницах этого журнала то, что никто не видел, то, что не было представлено широкой публике, потому что художники писали картину, и они потом ее продавали, дарили, и никто не мог увидеть это на выставке. И здесь они находили контакты с владельцами, снимали это и размещали в своих журналах. Мы, в принципе, делаем то же самое, только не на страницах журнала и каталога, а в стенах нашего центра. И у нас представлены залы и Айвазовского, это 18 картин, потрясающие картины, там тоже есть у каждой картины своя судьба, свой интересный провинанс. Там же представлен...
Провинанс — это что такое?
Поясните, провинанс, пожалуйста. Это история происхождения картины, когда она была написана, в каком году, потом кому она продавалась или дарилась, дальше как она путешествовала.
Исторический путь.
Да, исторический путь. Так вот, у нас есть и зал передвижников, где висят два замечательных Саврасова из коллекции Третьякова. Не все Третьяков держал в Третьяковской галерее. Часть он держал в своем загородном доме. Это вот как раз замечательные картины раннего Саврасова. Также у нас есть зал лирического пейзажа, где представлены и Шишкин, и Поленов, и Левитан, и также замечательный художник Федор Васильев, который прожил всего 23 года, и ушел как раз в Крыму, и у нас есть последняя картина, на которой он умер от чахотки. И также у нас замечательные картины Куинджи, и картины замечательных художников, это и Шильдер, мало кто знает, и Шульце, но это был гений света тени. Также у нас много представлено батальных картин.
Верещагин. Само собой, наверное.
Конечно. Василий Верещагин. У нас, например, есть картина, это Москва, вид Софийской набережной. Единственная картина в России с изображением Москвы. Вы знаете эту историю, что Верещагин увез много картин, большую коллекцию в Америку, на выставку. И после этой выставки его номинировали на Нобелевскую премию. Это мало кто знает. И он был настолько счастлив, но получилось так, что как-то там умудрились картины продать, ему не заплатить, но, в общем, обманули. И он вернулся в Россию, потом он пошел служить, воевать, погиб в русско-японской войне. Вы знаете всю эту историю, это можно прочитать.
И картины его батальные тоже мы
и
знаем.
И картины, вот эти все, они разбрелись по Америке, и вот одно вот удалось вернуть именно с изображением Москвы.
У меня сейчас открыт как раз перед глазами, да, вид Московского Кремля, Софийской набережной. Для меня, например, откровение, что у него были такие вот панорамы Москвы.
У него было три панорамы Москвы, да. И они были у него написаны, как это потом повторил Клод Моне. Помните, со стогами в разное время суток. Также и здесь у него
и
три работы.
И с Руанским собором.
Да,
хорошая
утром,
игра такая получилась.
Да, днем и вечером. И там можно увидеть даже, вот как тень движется Кремля.
Тень от Софийской колокольни, судя по всему.
Да, скорее всего, да, от
колокольни. Это утро, вот то, что у вас представлено, то, что я сейчас вижу, это с вашего сайта, это утро.
Это, скорее всего, утро, да.
Фантастика. Вы знаете, очень хочется, конечно, к вам пойти.
Извините, я отвечу на ваш вопрос. Вы задали вопрос, кто у нас представляет и рассказывает об этой живописи.
И можно ли узнать подробнее о картинах и об их истории, об истории их передвижения и путешествия по миру?
Конечно, у нас замечательные экскурсоводы, молодые экскурсоводы, эксперты в живописи. И здесь они рассказывают не только о биографии художника и о сюжете картины, но как раз и о провинансе, об этой истории, истории происхождения. И также у нас есть аудиогид, мы под каждую выставку делаем аудиогид. И, конечно, дополненная реальность. Это гаджеты, iPad, например, где вы можете подойти к картине, направить на картину свой iPad, или же iPad взять у нас в аренду. И посмотреть на картину через это устройство. Что происходит? Картина оживает, например, лодка начинает плыть, если это Айвазовский, или там, если это барашки, они начинают идти, если это осенний пейзаж, то листья начинают осыпаться. Дальше вы переходите в раздел информацию о биографии художника, кликайте. Дальше вы можете посмотреть и описание сюжета и погрузиться вообще в интернет-пространство. Если вам картина понравилась, вы можете кликнуть, и она сразу попадет в почту в хорошем разрешении на ваш стол.
Послушайте, вы, получается, используете те же самые технологии, которые сейчас так широко распространены на выставках 3D, импрессионисты, я не знаю, там, Микеланджело, вот то, что привозили, делали в Москве, и то, что путешествует по разным городам, где оригиналы не представлены, но в технологии 3D с хорошим разрешением можно увидеть и более четко те фрагменты холстов или фресок, которые всем известны, и там имеет место тоже это движение, от чего создается ощущение какой-то, ну, я не знаю, ощущение присутствия, что ли, увеличивается. Ну, есть что-то в этом такое.
Это правда, но мы это сделали сперва намеренно для детей, потому что вы знаете себя по детству, в детстве, когда мы приходим в музей, мы начинаем, что мы не слишком сосредотачиваемся на живопись. Мы начинаем бегать, нам скучно. А здесь...
А бегать нельзя, а трогать нельзя.
Нельзя, да. И когда мы даем ребенку гаджет, это для него бальзам на душу. Он подходит к картине, он начинает смотреть, оживает картина, потом он начинает приглядываться к живописи, рассматривать детали и больше концентрироваться. Так искусство проникает к ним в жизнь. Это удивительно, и это работает. Приходите и посмотрите.
Очень захотелось прийти и посмотреть. А скажите, пожалуйста, у Нестерова вы тоже сделали такие штуки с помощью гаджетов оживления картин? Или...
Мы еще не успели, потому что выставка открылась 31-го, как вы знаете, 31-го.
А продлится она, давайте сразу скажем.
Продлится до 31 июля.
Да, ну, то есть время еще есть.
Конечно.
Ну, не так много вообще.
Не так много, но у нас, кстати, городов вещания много у Радио Вера, поэтому кто-то из слушателей, если он живет в другом городе и собирается приехать в Москву, ну вот среди прочих музеев, которые обычно люди, приезжая в Москву, посещают, наверное, можно рекомендовать смело и вашу выставку.
Да, конечно.
Но у вас там не только рубеж 19-20 веков представлен, или 19 век, у вас там есть еще, насколько я понимаю, есть еще иконопись.
Конечно.
В вашей галерее.
У нас замечательных три зала, где представлена икона, необычная икона, икона именно в эмалевых окладах. Это большая редкость, это высококачественная работа мастеров по эмалям, таких как Тарабров, Овчинников, Хлебников, Захаров. Это, в принципе, поставщики его императорского величества, императорского двора, а также те, кто работал для Фаберже.
То есть это все иконы конца 19 века?
Конца 19-го, начало 20-го, но также у нас есть и старые иконы. Это Годуновское время, конец 16 века, Троица, прекрасный образец, и это мастера оружейной палаты. Там даже есть иконы, которые принадлежали, например, семье Голицыных. И также есть иконы, которые принадлежали войску Донскому города Новочеркасска. Например, София Премудрости, где на обороте написано: «Сей образ святой Премудрости Софии принадлежит войску Донскому города Новочеркасска, атаман Перфирьев». И мы ее нашли вообще в Германии на маленьком аукционе. Вот, выкупили, теперь она у нас в пространстве. И еще хочу сказать то, что у нас есть сенсационная икона, которая поступила к нам недавно. Это образ святого Николая. И Николай Угодник, где вот сверху мы можем увидеть его мощевик. У нас есть икона с мощами Николы Чудотворца.
Очередь к вам обеспечена после этого.
Нет, но это правда, это уникальный предмет. Мы не знаем, откуда эти мощи, или из Бари, или из Греции, или из Венеции, но факт тот, что там была на обороте площадка, и, скорее всего, ее оторвали специально, намеренно, и, возможно, это был подарок Николаю II.
А иконы, ну, я так понимаю, что они в основном аукционные?
Нет, не только аукционно, это с семей, это то, что передавалось по наследству.
Но так или иначе, вопрос немножко в другом. А много ли русских икон всплывает сейчас на аукционах? Ценных, понятно, что икон много, а вот именно ценных, редких, уникальных?
Очень-очень редко ценных.
То есть в основном это все вот какая-то такая сельская живопись, которая вот зайдешь в магазин где-нибудь в Европе и обязательно...
Ну, нет, нет, все-таки это повыше, чем... Повыше, да. Так как очень много вывозилось и в эмиграцию, и
в 70-е
годы, да, контрабандисты вывозили. Я один раз был на большой выставке возле Амстердама, Амерсфольд, где открывалась выставка русской иконы. Так вот, мэр вышел и говорит... Первые его слова, что благодаря русским контрабандистам мы можем лицезреть эти прекрасные иконы.
А кто такие русские контрабандисты, кстати говоря? Вот много воспоминаний о том, что тот или иной наш известный сейчас деятель культуры для того, чтобы в 70-каком-нибудь году покинуть Советский Союз, перед этим переправил на Запад 2-3 чемодана с иконами.
Это правда, многие вывозили, и это факт, потому что нужно было выживать в те годы, и единственный хлеб – это было вот вывозить что-то ценное из России.
Вот и поди пойми, как к этому относиться.
Вот непонятно. Но, что интересно, это сейчас все возвращается, потому что люди, которые там приобретают именно на аукционах, они привозят все в Россию.
А возвращается почему?
Почему?
Что ну, там уже неинтересно?
Там уже неинтересно. Там же неинтересно, и на самом деле... Это же был бизнес. Сейчас, как уже Россия окрепла, я беру вот эти вот года с 98 по...
Там, не знаю,
по 2008. Да. Тучные годы, так называемые.
Да, да, тучные годы. То сюда привозилось просто целыми контейнерами иконы обратно.
Самое ценное, то, что где-то глубоко у кого-то в коллекциях есть, и мы даже представить, наверное, себе не можем, насколько это ценно, и что там... Мы просто этого не увидим, да, в ближайшее время.
Вы имеете в виду у нас пространство?
Нет, нет, то, что на Западе. Вот то, что люди покупали, не наши эмигранты, а именно западные коллекционеры. Если это что-то уникальное, действительно, про казанскую икону
мы не знаем. Они все равно со временем это отдают, так как, ну, так скажем, это же любовь только одного человека. Когда он собрал эту коллекцию, дальше мало кто это понимает, и куда это идет. Это идет на аукцион. А потом это также мы покупаем... То, что нам ближе.
Продолжим этот разговор буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях основатель Центра искусств Москва и куратор выставок в этом центре, галерист, коллекционер Андриан Мельников. Здесь также мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».